Глава 7. Покушение. Эпиграф. Усилиями службы охраны удается предотвратить лишь 7% покушений, остальные доводятся до конца. Из статистических данных. Конец эпиграфа. Василий Петрович собирался в командировку. Его работа была связана с частыми выездами, причем если бы кто-то сопоставил их с поездками президента, то с удивлением обнаружил бы, что графики совпадают. Для того, чтобы исключить подобные открытия, жизнь Василия Петровича была засекречена, что приносило ему определенные неудобства, но компенсировалось 15-процентной надбавкой к и без того солидному окладу. Василий Петрович работал дублером президента. У всех политиков высокого ранга имеются двойники, используемые службой охраны для введения в заблуждение террористов, всевозможных мстителей, маньяков и душевнобольных. Дублер президента походил на него как однояйцовый близнец. Вне работы сходство тщательно маскировалось гримом, париком, накладными усами. Этим Василий Петрович отличался от других людей, похожих на главу государства. Те участвовали в конкурсах двойников, фотографировались для газет и журналов, снимались в кинофильмах. Василий Петрович не завидовал их шумной славе. Что ни говори, это чистая бутафория. Президент не разгуливает по улицам без охраны, не живет в коммуналке, не пользуется метро. Он же, исполняя ответственную роль, находился в резиденции самого, в его личном самолете, лимузине, на особой даче и в других строго охраняемых местах, куда никак не смогли бы попасть любители популярности, несмотря на полное внешнее сходство. Потому и отношение к неофициальным двойникам было снисходительным, как у заслуженного артиста к подражающим ему скоморохам. Работа Василию Петровичу нравилась, почетная, ответственная и необременительная. О сути ее и своей роли в обеспечении безопасности первого лица страны он не задумывался, тем более что работавшие с ним сотрудники Главного управления охраны были компанейскими улыбчивыми ребятами. «Собирайтесь, Василий Петрович, интересная поездка намечается. Ну, раз так, поехали. Люди государственные, плохого не предложат». Единственное, что немного смущало Василия Петровича, он всегда ездил с президентом, а в Тиходонск предстояло отправиться одному. Но, в конце концов, его дело маленькое. Бесследная пропажа толстяка и двух бойцов не на шутку встревожила шамана. Если убрали начальника службы охраны, значит, подбираются к нему. Но кто? Воронцов сидел в кабинете, не отвечая на телефонные звонки и никого не принимая. В приемной торчали четверо вооруженных охранников, но он понимал, что при серьезном раскладе это мало что значит. Кто? Черномор? Итальянец? Баркас? Никому неизвестный молодняк, все более дерзко заявляющий о себе? Чеченцы или дагестанцы? Ссора с Баркасом была ошибкой. У него самая крупная бригада, около 50 человек, и люди подобраны как надо, и сам Баркас — кремень. Внезапно шамана осенило. Ссора — только повод. Он давно решил отколоться и использовать подходящий момент, вот и все. Нет, братец, не выйдет. Бригаду надо вернуть, а для этого есть только один способ. Воронцов позвонил Карпету. «Зайди ко мне», — коротко распорядился он. Отсидев трое суток в изоляторе временного содержания, Амбал вышел на свободу. В перестрелке он был пострадавшей стороной. Убит его друг Ржавый, тяжело ранен Валек, он сам получил ранение. Стволы до приезда милиции удалось спрятать, от ответной стрельбы отперлись в наглую. Потом его стали примерять к убийству девчонки на левом берегу Дона. Оказывается, ее прикончили его ножом. Но Шамбал не признал, во время убийства его видели в погребке. Опер Макаров только головой покрутил. «Смотри, какой ты чистый со всех сторон, даже не верится. Но я тебя все равно прищучу». «Пусть пугает». Сейчас Амбала заботило только одно. Живым оказался хмырь, у которого они отобрали волыны. Через него можно засветиться. Менты-то ладно, им еще доказывать нужно. А вот дружкам скажут, те и выйдут по цепочке. Шершень, веретено, амбал. И пришьют, без всяких доказательств. Действительно, в Тиходонск прибыла бригада подельников Калинки по торговле оружием. В таком бизнесе не любят, когда сотоварищ пропадает бесследно, особенно вместе с товаром и деньгами за него. Вначале они обратились к Гангрене. Тот задумался. За продажу негодных стволов приезжим действительно собирались сделать правило, но не сделали. Выходит, общину кто-то опередил. «Это не мы», — наконец покачал головой Гангрена. «А кто?» Главный тройки подельников — скелет, высокий сухой осетин с бешеными черными глазами, зловеще разглядывал собеседника. «Это ваш город, вам и ответ держать». Гангрена мертвящим взглядом встретил скрытую угрозу. «Ваши дружки фуфло здесь двигали, их кто угодно пришить мог. И за дело». «Кто?» — настойчиво спрашивал скелет. «Кто мог это сделать? Без разбора, без предупреждения. Если в товаре неполадки, отдай назад, получи деньги. Кто их убил?» Действительно, процедура была нарушена. И выяснить, кто ее нарушил, важно не только трем торговцам оружием. «Узнаем», — сказал Гангрен. Он дал команду и весь следующий день принимал информацию. Последнее сообщение ошеломило. Калинка жив и лежит в реанимации центральной городской больницы. «Поехали», — нервозно сказал он осетину. «Сейчас выясним, кто по беспределу братву мучит». Черт на полной скорости вел девятку с тонированными стеклами. «Потише, пока голову не свернули», — недовольно сказал сидящий рядом консервативный Гангрена. «Ничего, они на хвосте», — откинулся Фома с заднего сиденья. Действительно, побитый и исцарапанный БМВ гостей шел в притирку, как на буксире. «Я сказал, голову побереги», — повторил Гангрена, и черт чуть отпустил педаль газа. На территорию больницы въезд запрещался. Если кто-то хотел нарушить запрет, надо было дать вахтеру 500 рублей или показать какое-нибудь удостоверение. Черт, приспустив стекло, показал свою физиономию, и этого оказалось достаточно. Шлагбаум немедленно взлетел вверх. У хирургического корпуса толпился народ. Когда туда шел, лица не рассматривали, а обратно марлевой повязкой закрылся. Спокойно зашел в палату, приставил пистолет к колбу и разнес весь череп. Этого беднягу уже убивали, из земли выкопали. «Значит, неспроста». Сквозь обрывки разговоров Гангрена с осетином протолкались ко входу и, лишь увидев милиционера, загораживающего проход в вестибюль, поняли, о ком идет речь. «Это не наши», — убежденно повторил Гангрена, но осетина объяснение не устроила. «А кто еще знал, что он здесь? Будем сходняк собирать». Через минуту БМВ, круто развернувшись, рванул с места. Девятка двинулась своим путем. Вначале к центральному рынку, затем на окраинную улочку. «Шаман поклялся, что это не его работа», — доложил Гангрена Черномору. «Но, по-моему, больше некому. Они тоже пушки негодные покупали. Одну Баркас взял». «Баркас откололся, он теперь сам по себе», — в очередной раз проявил осведомленность Черномор. «Какая разница? Надо разбор учинять, иначе на сходнике нас на правило поставят». Черномор долго не отвечал. В напряженной обстановке Тиходонска следовало избегать крутых решений, но слишком многие авторитеты недовольны общиной. Донецкие воры Петрусь и Трезубец, несмотря на найденный компромисс, так и остались обиженными. Москвичи Гарик и Метла выразили возмущение крестом, не признавшим и офоршмачившим их крестника Калгана. Теперь ущемленными считают себя представители Кавказа. Если устроить сходняк, спрос будет с него, Черномора. Отговориться — хорошо. А если нет? Скажут, порядок не поддерживаешь, закон не соблюдаешь, в общак тебе не доплачивают, делают, что хотят. Вполне могут дать по ушам. «Позови Севера и Хромова, будем думать», — наконец сказал Пахан. Гангрена, понимающе кивнул. Баркас полностью контролировал супермаркет. Присланные севером наглые парни, облапошивающие многочисленных простаков в наперстке, беспроигрышную лотерею и карты, исправно платили 30% прибыли. Теперь он сам стал боссом, и ему нравилась полная независимость. Несколько раз подсылал своих людей итальянец, предлагал держать вещевой рынок на паях, Но кто же станет делиться тем, что имеет? Вполне понятно, что приходилось ожидать неприятностей и быть настороже. Баркас менял маршруты и места ночлега, автомобили, перестал ходить в Сапфир, не появлялся в казино. Предосторожности не были излишними. Однажды он поручил кому-то из пацанов отогнать новенький Мерс на профилактику. Когда тот включил зажигание, страшный взрыв разнес машину, от пацана ничего не осталось. Сразу возник вопрос «кто?». Хороший взрывник имелся у Карапетяна, а тот послушно исполняет все приказы шамана. И итальянец когда-то подорвал бензовоз конкурентов. Баркас знал жизнь. Если не дать оборотку, снести покушение, то он долго не протянет. Поскольку на стендах их разыскивает милиция, красовалась фотография Рынды, как подозреваемого в убийстве, бывший контролер вел себя очень послушно. «Смотри, сжимаешь проволочки, вытягиваешь кольцо, а рычаг держишь до последнего, иначе сам взлетишь на воздух», — учил отставной морпех скрывающегося убийцу. «Вот это почти не дает осколков, ее можно кидать и на улице. А лучше покатить по земле, так надежней». Когда итальянец вышел из казино и направился к своей машине, Рында из-за угла аккуратно катнул ему под ноги гранату РГД-5. Грохнул взрыв. Один телохранитель убит на месте, второй тяжело ранен. Самому итальянцу оторвало ногу. Через день Рында бросил гранату F1 в окно кабинета шамана. Хозяина на месте не было, но взрыв и последовавший за ним пожар причинили материальный ущерб и посеяли страх. В следующий раз Воронцову могло повезти меньше. Но люди Карпета попытались довести дело до конца и прямо на улице расстреляли из помповиков девятку Баркаса. Картечь превратила машину в решето, водитель и пассажирка были убиты на месте. Но вместо Баркаса в девятке находились череп со своей подружкой. Тонированные стекла оказали ему дурную услугу. Баркаса покушение обеспокоили всерьез. Если человека задумали убить, то в конце концов его убивают. Выход у обреченного только один — опередить противника. Не рядового исполнителя, конечно, а заказчика, того, кто отдал приказ. Так бывший бригадир и шаман оказались лицом к лицу. Звонок всегда событие, даже для матерого зэка, и Крест в день освобождения испытывал волнение. В общей сложности из 55 лет он провел за проволокой 20, половину сознательной жизни. Первый срок взял в 15, шестерик за групповой разбой с Макаряком. До совершеннолетия топтался в зоне для малолеток, где волчьи законы соблюдаются со слепым фанатизмом. Если красный цвет западло, все. Принесли предки в дачке помидоры ранней весной, бросай в сортир. Мать пришла на свиданку в красном платье, повернулся, сплюнул и обратно в отряд. Правда, отца у креста не было, а мать алкашничала и сдохла под забором, потому ему соблазнов преодолевать не приходилось. Вот и порвал пасть ублюдку, жравшему тайком яблоки. Но взросляк пришел уже с авторитетом и продолжал держаться за закон, как за спасательный круг. Освобождаться досрочно — западло, это дело козлов. Срок надо перетирать полностью от звонка до звонка. Так и отбыл 6 лет. Только вышел, сразу закрутился с друзьями, по пьянке залез в чужой карман и схлопотал 2 года. После этого держался на свободе долго, на дела ходили другие. Он разрабатывал планы и руководил операциями, оставаясь в стороне в случае провала. Но в 82-м, когда сходняк решил пришить ссучившегося урку, Кресту пришлось самому засадить перо в сердце приговоренного. Заканчивался декабрь, заступивший на пост генсек Андропов начинал железной рукой наводить порядок, милиция без конца проводила рейды по малинам. Одна из опергрупп ворвалась на хазу, когда Крест стоял над трупом с окровавленным ножом в руке. Конечно, свидетелей не нашлось. Давать показания западло, таков один из основных законов уголовного мира. И присутствовавшие на сходке авторитеты его свято соблюдали. Но 3 офицера милиции фактически стали очевидцами убийства, да и вытереть рукоятку ножа Крест не успел. В материалах дела не было ни слова про приговор сходки, обычная бытовая ссора с трагическим исходом, так называемое простое убийство без отягчающих обстоятельств. Статья предусматривала до 10 лет, Крест получил 8. Срок заканчивался в 90-м, когда активно устанавливались связи между зонами и волей. Прибирался к рукам надзорно-начальствующий состав мест лишения свободы, прокладывались пути для малевок из одной колонии в другую. Крест посчитал, что оставлять место смотрящего в такой ответственный момент западло, и демонстративно обворовал продовольственный ларек, добавив к сроку 4 года. Но любой срок рано или поздно заканчивается. Передав клешне общак и дав необходимые указания, он почувствовал, что рвется пуповина, связывающая его с привычной средой обитания. Такое чувство всегда испытывают зэки, отмотавшие больше 10 лет. Здесь, в зоне, все привычно. Распорядок дня, окружение, друзья и недруги, обычаи и привычки начальства. Есть определенное место в иерархии авторитетов, койка, кормежка 3 раза в день, заменяемая по срокам носки одежда. А что там, на воле? Ни кола, ни двора, ни работы, ни прописки, ни ночлега, ни жратвы. Лишь сплошные проблемы, способность к решению которых начисто утрачена. Вот некоторые и не хотят выходить, прячутся под койками, садятся на землю, прапорщики на руках выносят за КПП. Но насильно заставить жить на воле никого нельзя. Выпьет счастливчик бутылку водки, да разобьет стекло в ближайшем ларьке. Вот и вернулся в обжитой мир. Креста бытовые трудности не пугали. Тревожили происшедшие на воле перемены, отголоски которых доносились через колючую проволоку. Он не верил газетным статьям об автоматных перестрелках средь бела дня, но приходящие в зону подтверждали эти невероятные истории. Рассказы подобного рода Крест тоже воспринимал скептически, тем более что сами участники таких громких дел в колонию строгого режима почему-то не попадали. Каждый этап приносил всякую шушуру: воров средней руки, мелких грабителей, неудачливых разбойников, наркоманов. И все же накануне освобождения Крест плохо спал, а когда под утро забылся в тяжелой дремоте, привиделся какой-то кошмар, который он счел дурным предзнаменованием. Около полудня замнач колонии пожал освобождающимся руки, вручил документы и произнес положенные слова напутствия. 4 бывших осужденных переступили порог КПП и оказались в другом мире, где нет обязательных шмонов, побудок и построений, штрафного изолятора, пудовых кулаков и резиновых палок прапорщиков, постоянной скученности и круглосуточного контроля чужих глаз, вони, бормотаний и стонов ночного барака, однообразной опостылевшей пищи. Их больше не стерегли шипы стандартной колючки и острые, режущие, как пила до кости, зубья спиральной, холодные зрачки телекамер, электрошоковая система «Кактус», свирепые, выдрессированные специально для охоты на зэков псы и автоматы солдат, которым удачный выстрел немедленно приносил 10-суточный отпуск. Первым впечатлением от воли стала разухабистая гармошка и веселая компания, вокруг разосланной прямо на газоне скатерти, заставленной водкой и закуской. Когда-то так встречала братва авторитетных и уважаемых воров. Крест сделал несколько шагов, но лица были незнакомыми, а взгляды шалых глаз, сильно размалеванных женщин и цепкие прищуры приблотненных парней фокусировались на ком-то за его спиной. «Корефаны!» — оттолкнув Креста, вперед вырвался мокрый, пару минут назад почтительно пропустивший всех в двери КПП. Гармошка заиграла тушь, раздались приветственные выкрики. Мокрый отмотал 6 за изнасилование 10-летней девочки в лифте многоэтажного дома. Лишь благодаря заступничеству Креста его не отпетушили, и весь срок он болтался в самом низу зоновской иерархии. Сейчас его встречали как героя. «При таких раскладах еще и авторитетом станет», — мрачно подумал Крест. «Раз их не интересует, за что сидел и кем был в зоне, Большой срок оттянул, значит, солидный вор. Рассказы о нарушении законов наглядно подтверждались. Крест сплюнул. Мокрый пил водку из стакана, на щеках краснела помада, надрывалась гармошка. Жизнь на воле для насильника и чушкаря начиналась с праздника. Не без зависти, оглядываясь на веселую компанию, два освобожденных мужика понуро брели к автобусной остановке. Ветер гнал по немощенной улице клубы пыли, окурки, обрывки бумаг, сморщенные полиэтиленовые пакеты. Мусор забивался под огораживающий газон облезлый штакетник, ложился под днище четырех огромных иностранных автомобилей, каких в своей прежней дозоновской жизни гражданин Калашников ни разу не видел. До Тиходонска было 80 километров. Бывший осужденный Калашников нащупал в кармане пачку денег, 300 с лишним тысяч, свой заработок за 12 лет. Вконец, запутавшись в масштабах цен, он знал, что на автобусный билет должно хватить, и тоже двинулся к остановке. Крест не видел ни одного западного боевика, которым любил подражать Север, а потому удивился, когда лимузины одновременно взревели сигналами, и из них вышли Север, Хромой, Король и Лакировщик. Все были в костюмах, при галстуках. Хромой и Лакировщик свели с рук татуировки, держались они уверенно и совершенно не опасались, что вдруг подкатит синяя с красной полосой машина, и менты начнут задавать свои каверзные вопросы и проверять документы на явно краденые тачки. Освобожденный вчистую по отбытии срока наказания полноправный российский гражданин Олег Васильевич Калашников, он же авторитет преступного мира, коронованный вор в законе по прозвищу Крест, здорово отстал от жизни. Он не знал, что криминалы самого разного уровня вполне легально ездят на иномарках, что менты в значительной степени утратили любопытство и задают гораздо меньше вопросов, а их машины раскрашены совсем по-другому, чем 12 лет назад. Он не знал, что заработанных им за весь срок 300 тысяч огромных денег по зоновским меркам Северу не хватит на один вечер в ресторане. Но Крест хорошо разбирался в хитросплетениях человеческих отношений и прекрасно понял, что означает отсутствие среди встречавших Черномора. Красноречивым знаком являлась и почти 100-процентная явка наиболее крупных авторитетов Тиходонска, свидетельствующих ему свое почтение, несмотря на явную нерасположенность пахана. Через несколько минут четыре лимузина сорвались с места и, набирая скорость, понеслись к Тиходонску.